Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Виктор Петрович Иванов, директор Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.
Добрый вечер.
Виктор Петрович, первый вопрос, и вот с ним хотелось бы разобраться поподробнее. Это болеутоляющие. Ваше ведомство выступило против безрецептурного оборота кодеиносодержащих. Почему?
Ну, дело в том, что за последние годы, если взять последние 5 лет, то объем реализации кодеиносодержащих препаратов в нашей стране вырос почти в 5 раз. Совершенно очевидно, что это не объясняется тем, или не может быть объяснено тем, что голова стала болеть у людей в 5 раз больше. Это первое. Второе, если посмотреть историю нашего государства, то до 99 года такого рода препараты отпускались только в рецептурном порядке. После 99 года путем издания ряда актов все это перешло в безрецептурный отпуск, и с того момента начался такой, в общем, достаточно резкий, бурный рост реализации препаратов, что, собственно, объясняется, с одной стороны, желанием аптек или производителей заработать как можно больше денег, а с другой стороны, растущим спросом. Растущим спросом, вызванным тем, что появился целый сегмент молодых людей, которые начали экстрагировать из этих препаратов так называемый кодеин. Кодеин – это практически полный синтетический аналог героина.
А вы цифры какие-нибудь можете привести? Когда вы говорите слово «сегмент», это может быть миллион, а может быть 25 человек.
Да. Ну, я вам скажу, сколько ежегодно, вот по итогам минувшего года, было продано через аптечную сеть кодеиносодержащих препаратов. Это значительно более 100 миллионов человек, 100 миллионов упаковок. То есть, по сути, по одной упаковке на одного человека.
А за 5... год?
За год, да.
Ну и что?
А за 5 лет реализовано...
Подожди, зачем мне 5 лет? Давайте про год разберемся. Да. Я знаю, что у человека мигрень, то он выпивает вот там полупаковки в день, если у него мигрень. И те, кто болеют мигренью, страдают мигренью. У них это происходит там по 5-6 раз в год минимум. А вы говорите, одна упаковка на человека. Это совершенно нормально. Я уверен, что я две упаковки выпиваю за год.
Мигрень не у всех граждан.
У меня тоже нет мигрени, но просто вот две упаковки за год я выпиваю точно. Хотя я, наверное, вы знаете, не наркоман.
Да.
Эта цифра не убеждает.
Эта цифра очень большая на самом деле. Если посмотреть, допустим, я говорю, там, заглянуть 5 лет назад, то есть за счет чего в 5 раз больше реализовано таких препаратов. То есть это сама по себе статистика, она говорит о том, что идет абнормальный процесс. И об этом же говорят результаты работы нашей службы. Мы за последние 5 лет изымаем этого наркотика в 800 раз больше.
Какого это наркотика? Уже
наркотика, который экстрагируется непосредственно из кодеиносодержащих препаратов.
Вот уже как вы приходите на квартиру, и там мешочки, и в них препараты, которые получены лабораторным путем в домашних условиях, но из кодеиносодержащих препаратов.
Да, конечно, там находится оборудование, пробирки, разного рода кастрюльки, а также ингредиенты, с помощью которых идет процесс экстрагирования кодеина из этих препаратов.
Хорошо, Виктор Петрович. По вашим данным или по вашим предположениям, сколько человек в стране, в цифру конкретную, сегодня потребляет вот эти вот экстрагированные из кодеина наркотики?
Мы предполагаем, что это порядка 200 тысяч человек.
Да. А у меня теперь вопрос. 200 тысяч. Ну, я вашу цифру позволю себе разделить на два. Как обычно наши ведомства завышают в два раза нужные им цифры.
Пожалуйста.
100 тысяч. Теперь объясните мне, почему 40 миллионов человек, которые потребляют нормальных, 40 миллионов потребляют нурофен, там, пенталгин, я уж не все не помню, да, должны страдать из-за 100 тысяч. Вы же, допустим, ваши меры помогут 100 тысячам не стать наркоманами. Но 40 миллионов, несопоставимая цифра, нормальных людей, законопослушных граждан, которые пьют эти таблетки именно по прямому назначению, от зубной, головной боли и так далее, или там во время менструации женщины пьют. Но это же обычные таблетки.
Почему они, Михаил Юрьевич, не совсем обычные. Я вам могу сказать некоторые особенности. Ну, во-первых, эти таблетки изготавливаются с применением синтетического наркотика кодеина. При этом Часть кодеина ввозится непосредственно, как наркотик, через разрешение Международного комитета по контролю за наркотиками. Это структура Организации Объединенных Наций. Мы ежегодно ввозим приблизительно 4,5 тонны кодеина для нашей фармацевтической промышленности.
А мы же сами не производим кодеин?
Сами мы не производим. Плюс 5 тонн поступает уже в составе импортных кодеиносодержащих препаратов. То есть мы ежегодно реализуем продукции вот этих препаратов, которые содержат приблизительно 10 тонн кодеина. Это равносильно 10 тоннам героина, высококонцентрированного. То есть это то, что съедает наше население. И мы утверждаем, что это напрямую связано с смертностью, влиянием на смертность в Российской Федерации. Потому что во многом именно эти препараты покупают наркопотребители или по их просьбе покупают другие люди. Я хотел бы вам прочитать одно такое откровенное письмо, которое было в российской газете, это пишет сотрудница аптеки. Она пишет, что сходить раз в полгода в поликлинику за рецептом на упаковку таблеток, которая будет потом храниться там в течение года, это не величайший труд. Но она хочет, вот пишет Татьяна, чтобы у меня было законное основание отказать зашедшему в мою аптеку молодому человеку в отпуске такого препарата. Сейчас у меня такого права нет. А сейчас я смотрю на него и думаю, зачем ему требуется купить это лекарство, и я обязан ему это продать, ему, чему-то, сыну, мужу, отцу. Вот это говорит сотрудник аптеки. И я хотел бы вам показать некоторые фактические данные.
Петрович, а да. Это письмо не ваша пресс-служба писала, а?
Нет, нет, это не наша пресс-служба.
А то помню я письмо, с какого письма начиналось дело врачей.
Вот у меня, видите, есть данные по смерти от отравления вот этими препаратами по городу Норильску. Там ежегодно умирает от этого 100 человек. 100 человек в возрасте, как правило, до 25-30 лет.
А от алкоголизма сколько умирает?
Ну, мальчики. Я сейчас не беру алкоголизм.
А так? Вы понимаете, почему я спросил?
И в каком возрасте?
Почему я спросил?
Так.
А дело все вот в чем. Я скажу, у меня такой вопрос с подляночкой внутри.
Так.
Дело в том, что я уверен, что если 100 человек умирает от алкоголизма, от наркомании такой, на риске, то, значит, соответственно, 1000 умирает от алкоголизма. Ну, просто соотношение обычно такое. Но государство почему-то не ограничивает продажу водки по рецептам. Как вот было там во время антиалкогольной кампании, там по справке из ЗАГСа на день свадьбы можно было купить 2 бутылки. А знаете, почему не ограничивает? Потому что бюджет пополнять надо. А вот бюджет за счет этих вот кодеиносодержащих не пополняется. Поэтому тут и можно издеваться над людьми и запрещать нормальным гражданам покупать нормальные, более утоляющие таблетки.
Обратите внимание, мы выступаем не за запрет, а выступаем за рецептурный отпуск. Потом хотел бы обратить внимание, что это не лекарство, это так называемые препараты симптоматического ряда. То есть они, по сути, подавляют сам рефлекс болевой, но они не приводят к излечению. Ну, то есть, таким образом, болезнь заводится вглубь.
Да, стоп. Вы бросьте. Это не со мной такие номера. Значит, у меня заболел зуб в пятницу вечером. Я к зубному могу попасть в понедельник. Рецепт могу получить в понедельник на болеутоляющие. Мне субботу, воскресенье надо как-то прожить. Даже в Москве. Я не беру какую-нибудь, так сказать, тьму тараканчик. Вот реальная ситуация у меня была, и я 2 дня сидел на Нурофене. Я не рекламирую этот препарат, не мой любимый. Вот вам бытовая ситуация.
Понимаете, в чем дело? А мы же, ведь, повторяю, выступаем, во-первых, за рецептурный отпуск, но в комплексе, потому что это проблема решения только путем принятия такого решения. Это не панацея. Это с одной стороны. С другой стороны, есть целый ряд аналогов. Их насчитывается свыше 150, которые позволяют применить анестезирующий эффект или как выполнять
функцию противокашля. Это врачи подтверждают?
Да, конечно. Так есть список этих препаратов. Вот даже в этой же статье есть перечень препаратов, которые выполняют эту же функцию. У меня есть вообще перечень.
Точно ваша прослужба писала. Если список препаратов есть, ну точно есть.
Вот наркотические противокашлевые препараты и местно анестезирующие средства. Панатус, стоптусин, омнитус, бронхилин шалфей, бронхотон. Ну, тут можно перечислять очень долго. Вот видите, здесь на 15 листах перечисление этих препаратов. На самом деле мир уже знает массу аналогов. Поэтому, на мой взгляд, нужно, конечно, комплексно применять эту проблему. Это раз. А во-вторых, я вам просто хотел бы сказать, что есть уже опыт введение рецептурного отпуска. Так, например, в Липецкой, Калужской и Белгородской области действует как раз рецептурный порядок отпуска этих препаратов. И вы знаете, нет никаких волнений ни на площадях, нет каких-то массовых беспорядков и нет жалоб. Наоборот, люди...
Насколько уменьшилась продажа тогда?
Продажа, например, с апреля по август этого месяца препаратов уменьшилась в 4 раза. В среднем, в 4 раза в этих регионах. И что я хотел бы сказать, что количество наркопритонов, которые мы совместно с МВД разоблачаем, то есть ликвидируем, уменьшилось в 2 раза. То есть образование наркопритонов резко упало.
Ну, это
с одной стороны.
Это убедительно.
Да,
это убедительно.
А с другой стороны, тоже очень интересный момент. Дезоморфиновые наркоманы поехали в соседние области, регионы, где идет свободная реализация кодеиносодержащих препаратов. Это отметили все мои подчиненные, которые возглавляют управление в Воронежской, там, Московской области, Курской, Смоленской. И там пошел в рост количество продаж кодеиносодержащих препаратов.
На секундочку, как бы отвлечемся от прямого диалога. Просто я хочу сказать радиослушателям. Я в отношении наркоторговцев являюсь вообще экстремистом. Я стою на позиции, что пожизненный срок лишения свободы любому оптовому торговцу наркотиками просто вот тоже надо прописать в законе сразу. Поэтому сейчас, обсуждая эту тему с Виктором Петровичем, я вовсе не защищаю наркоманов, наркоторговцев, содержателей наркопритонов. Я просто хочу понять и убедиться в том, что эта мера вынужденная, раз, разумная, два, и что она эффективная, три. И должен сказать, что вот в тот момент, когда Виктор Петрович произнес вот эти цифры, что в 4 раза уменьшилось количество продаж и в 2 раза количество притонов уменьшилось, вот это меня убеждает. Потому что, Виктор Петрович, чего я боюсь-то? Я вам скажу. У вас дома кухонный нож есть?
Да, обязательно.
А вы знаете, сколько убийств совершается кухонным ножом в России?
Вы предлагаете ввести ограничения на...
Я предлагаю отпуск продажу кухонных ножей по лицензии. Понимаете, да?
То есть, вы предполагаете, что это некая крайняя мера. Ну, я хотел бы сказать, что если вы будете в Германии, вам без рецепта эти лекарства не отпустят никогда.
Там другая причина. Там государство заботится о доходах врачей. Ведь чтобы выписать рецепт, врачу надо денег заплатить за прием. Понимаете, да?
Да.
Там страховые компании, так сказать...
Нет, я все-таки считаю, что люди не должны заниматься самолечением во многом, а должны опираться все-таки на помощь продвинутой медицины.
Вы знаете, вот у меня мой товарищ один, он хирург, очень опытный, мой ровесник, наш с вами ровесник, то есть сколько лет он у стола стоит, вы можете себе представить. Когда мы с ним начали писать эту тему, я слышал, по-моему, очередные, так сказать, замашки, так сказать, возврата к советской системе тоталитарной. Все только по рецепту, все только по профсоюзной путевке, машина по карте, по открытке и так далее. Он мне привел очень неожиданный аргумент в вашу защиту. Он мне сказал, знаешь, сколько смертей от аппендицита из-за того, что люди покупают болеутоляющие, сидят на них и к нам приходят, когда уже все, когда уже вот... Вот этот аргумент меня тоже, между прочим, тогда сильно подвигнул, потому что это вопрос о самолечении, которое вы упомянули. Виктор Петрович, только у меня вот, мы сейчас пойдем дальше с вами. Вы сейчас сказали, в Германии такой опыт есть, а в других странах он есть?
И в других странах тоже, в США, в Великобритании, практически во всех странах. Потому что кодеиносодержащие препараты, мы не призываем от них отказываться. В некоторых случаях они просто необходимы. Но люди, которые страдают там мигренями, они это знают. И лечащий врач предпринимает меры для, во-первых, излечения мигрени или, по крайней мере, снижения вот этих болевых ощущений, прописывают какое-то лечение, но на экстренный случай, как вы говорите, всегда дома должны быть препараты. И врач может выписать 1, 2, 3 или 5 упаковок, но понятно, что человек в этом нуждается. А свободный отпуск он не предполагает это.
Виктор Ильич, вам с коррупцией приходилось бороться еще и на предыдущей должности. Вы уровень коррупции в России себе представляете, как никто другой. Скажите мне, пожалуйста, а вы представляете себе, сколько врачей, как мы соблазняем врачей получать деньги за выписывание таких рецептов?
Ну, вопрос как бы не праздный, он понятный вопрос, но дело в том, что возникает предмет контроля. Вот сейчас у нашей службы предмета контроля нет, потому что эти препараты в свободном отпуске мы не имеем права контролировать. И я вообще запрещаю топтаться сапогами в аптеках, потому что это нормальный процесс. Он законный, этот процесс реализации лекарств и там, иных препаратов. А вот если это будет по рецептам, то у нас возникает некий предмет контроля. То есть это, в принципе, общепринятый инструмент в ряде стран с тем, чтобы не было, с одной стороны, злоупотребления лекарств, ведь они же тоже вызывают зависимость. А во-вторых, подумайте, почти 10 тонн кодеина, это равносильно 10 тоннам героина, исчезает в наших желудках. Это же колоссальная проблема. То есть мы подсаживаем
если
людей.
Если мы сейчас позовем сюда Онищенко, и он вам расскажет, что еще исчезает в наших желудках, я думаю, что аппетит пропадет надолго. Виктор Ильич, скажите такую штуку. Сколько вот у нас вообще в стране наркозависимых официально? И сколько, то есть зарегистрированных официальных? И сколько, как вы думаете, неофициальных?
Хороший вопрос. Я хотел бы обратить внимание на точность лексического описания вопроса. Сколько наркозависимых? Эта цифра оценочная, потому что далеко не все наркозависимые люди торопятся встать куда-то на очередь, зарегистрироваться и так далее. Поэтому официальная статистика, она ведет учет только наркоманов, которым уже диагноз поставлен наркоман. То есть это, как правило, те люди, которые обращались за медицинской помощью в связи с приемом наркотиков или попадали в ситуации, когда их просто доставляли к медицинские службы. И второй учет есть – это лица, которые употребляют наркотики с вредными последствиями. То есть их еще не диагностируют как наркоманов, но их диагностируют как наркопотребителей, у которых уже наступили вредные последствия. Это медицинская такая, так сказать, медицинский подход наш. Вот. Поэтому таких людей у нас выявляется порядка 600 тысяч ежегодно.
Так? Знаешь, выявляется.
Ну, они находятся у нас на учете.
На учете. Не новые 600 тысяч.
Да, 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 но на учете. Но ежегодно встает на этот регистрационный учет или появляется в регистрационном учете впервые обратившиеся, да, порядка 80 тысяч человек.
То есть больше 10% к предыдущей цифре.
Да. Но цифра общая не увеличивается.
Ну, вымирают, естественно.
Да. То есть возникает вопрос, куда? Значит, это колоссальная смертность. Вы упомянули, а сколько умирает от алкоголя? Ну, я не подсчитывал, сколько умирает от алкоголя. Это колоссальная проблема. Но хотел бы обратить внимание на то, что люди, которые умирают от алкоголя или умирают от наркотиков, они прежде всего умирают от того, что у них отказывают какие-то внутренние жизненные органы. И в статистике смертности обычно диагностируется, ставится непосредственный диагноз.
Пропадение язвы, прободная язва,
да, там
цирроз
печени. А почему это? Почему остановилось сердце? Это, к сожалению, у нас далеко не всегда фиксируется. Поэтому смею утверждать, что патология внутренних органов от употребления наркотиков наступает значительно быстрее. То есть, как правило, эти люди не доживают до 30-35 лет. Если люди употребляют алкоголь, злоупотребляют им, да, то, как правило, патология наступает уже после там, 40 лет. Это тоже колоссальная проблема. Но здесь вышибает просто наше молодое
поколение. Я слышал, что, не знаю, дилетантская такая цифра, что с момента первого употребления серьезного наркотика и до момента смерти не больше 5 лет.
Приблизительно, если брать героин, то это порядка 5, ну, может быть, 7 лет, если генетика такая мощная заложена, но не больше, потому что внутренние органы начинают разлагаться на морфологическом уровне. Если брать дезаморфин, вот этот, который эстрогируется, то, как правило, срок жизни 1,5-2 года, то есть умирают значительно быстрее.
Мы с вами, вы назвали цифру 600 тысяч, это зарегистрировано.
Это зарегистрировано, да.
А по вашим оценкам, сколько наркозависимых?
Наркопотребителей.
Наркопотребителей,
наркопотребителей, да, порядка 5 миллионов.
Кошмар.
Дело в том, что ведь наркоманом сразу не становится. То есть, к сожалению, молодые люди начинают экспериментировать с наркотиками, когда у них уже появляется более-менее свободное время, когда уже родители не столь плотно опекают, когда они больше времени проводят вне семьи, вне школы, и тогда, к сожалению...
Экспериментировать. То есть вы хотите сказать, что первое употребление наркотика – это любопытство?
Первое, да, во многом именно так. Это первое. Второе, вот правильно вы задали вопрос, это влияние других наркопотребителей. То есть наркопотребители, которые употребляют, допустим, синтетические препараты, они еще не наркоманы, но они ходят на дискотеки, ночные клубы и демонстрируют очень привлекательные образцы поведения. Они раскованы, у них нет смущения перед лицами противоположного пола, выглядят остроумными, энергичными, в конце концов, могут до 5 утра резвиться. И те люди, у которых нет таких качеств, они смотрят и начинают перенимать этот опыт, как, мол, тебе это удается, а вот, пожалуйста, понимаете, Поэтому те наркопотребители, которые долго не начинают лечиться, а тем самым они дольше вращаются в кругу своих сверстников, они тем самым как бы заражают окружение и тем самым формируют все новых и новых наркозависимых. Поэтому вопрос лечения, ранней диагностики, он для нас жизненно важен.
А скажите такую штуку. А вот вы сейчас упомянули вот молодежные тусовки, а по вашим оценкам, вот из этих 5 миллионов, сколько детей, подростков, сколько взрослых? Ну, я беру там 25 и вверх, это взрослые, а до 25 это
основная часть. Основная часть, пожалуй, это от 20 до 28 лет. То есть до этого меньше процент значительно. То есть 80% это вот возраст от 20 до 28, до 30 лет. Дальше идет понижение, потому что эти люди уже умирают, а те еще просто как бы не выявляются, потому что они еще не стали наркоманами.
Страшновато то, что вы говорите, страшновато.
Это факт. Это мы исследовали. Именно поэтому стратегию государственной антинаркотической политики мы нацеливаем именно на работу в молодежной среде.
Ну, вы, видимо, исходите из того, что тех, кто уже подсел, спасти нельзя. Задача в том, чтобы...
Нет, не так. Я проводил целый ряд мероприятий в регионах, выезжал в так называемые центры социальной реабилитации, например, в Ставропольском крае, в Ханты-Мансийском, там, значит, округе в Нижневартовске был, под Москвой. Вот что касается героиновых наркоманов, да, людям очень важно пройти после детоксикации курс социальной реабилитации. То есть нужно сменить
социум. То есть можно помочь.
Можно, да, сменить социум. А вот за морфинами люди не знают, что делать.
У меня в гостях сегодня Виктор Петрович Иванов, директор Федеральной службы по наркоконтролю, а в эфире программа «Дурлекс». Встретимся через мгновение. Добрый вечер. В эфире программа «Дурлекс». По-прежнему в гостях Виктор Петрович Иванов, Федеральная служба по наркоконтролю. Виктор Петрович, мы перед перерывом говорили о наркомании среди молодежи. Ну, затронули тему. А что происходит с вашим предложением по поводу наркоконтроля, ну, уже не как организации, как процесса, в школах и вузах?
Ну, мы выступили с предложениями на Государственном совете под председательством Дмитрия Анатольевича Медведева в апреле этого года с предложением расширить практику тестирования и возможности медицинского осмотра, который регулярно проводится в школах. Ну, как вы знаете, в старших классах обычно проводится медосмотр с целью выявления каких-либо заболеваний внутренних органов. Поэтому мы предложили включить дополнительное исследование образцов биологического материала, мочи, крови на предмет наличия метаболитов наркотика. Не с тем, чтобы поставить этого человека на учет, этого молодого человека, мальчика, девочку, так, а в целях проинформировать родителей, что у вас назревает проблема. И эта информация не предназначается для ушей.
Я помню, это обсуждалось очень широко. Я имел в виду, так сказать, попросить вас не напомнить, в чем инициатива, да, а что сегодня. Это было, по-моему, март или апрель.
Да-да.
Вот, а сегодня уже сентябрь. Что по факту, что не сделано, или только поговорили?
Безусловно, да. Я могу сказать, что в ряде регионов, в ряде школ уже это осуществляется. Ну, например, в Татарстане, Башкортостане, там просто, так сказать, актом местных органов образования ввели эти процедуры. В некоторых регионах это было решение муниципальных образований,
руководителей школ. Какие?
Ну, результаты, на мой взгляд, есть, потому что родители стали получать информацию о том, что дети уже начали экспериментировать, уже попробовали, и на этой стадии достаточно более пристального родительского внимания, чтобы поговорить, что это невозможно.
Я имею в виду другое. Вы какие-нибудь цифры интересные получили, процент употребляющих наркотики в старших классах школы?
Да, получили. К сожалению, цифры безрадостные.
Сколько?
Ну, порядка 3-5% пробовали наркотики, последний. Уже знакомы, да. Это цифра очень большая, на самом деле.
Я тогда, когда это обсуждалось, вот ваше предложение, я поддержал его. Но поддержал совершенно по другой причине, не только потому, что родители знали. А я исходил из своего там адвокатского опыта. что если наркоторговец знает, что вот в этой школе производится тестирование, то он побоится идти туда предлагать наркотики, потому что он их предложит, дети возьмут, дети засыпятся, естественно, на анализе, они расскажут, у кого они их купили, и на него выйдут. То есть, я ваше предложение поддержал в основном потому, что мне казалось, что это очень хорошая превентивная мера, отпугивающая наркоторговцев от школы и институтов.
К тому же, да, это правильно, да, действительно имеет профилактическое воздействие. Другое дело, что это не носит какого-то обязательного характера, так, но, по крайней мере, многие родители, по сути, до 90% родителей, они согласились с тем, что эта процедура важная. Ну, конечно, при условиях, конечно, анонимности. Но мы считаем, что врачи, они могут сохранить эту анонимность, они это просто обязаны делать, следовать клятве Гиппократа.
Перейдем к взрослым. Скажите мне, пожалуйста, на какие профессии у нас введен запрет для наркопотребляющих? Официальный юридический запрет.
Правильнее сформулировать не запрет на профессии, а правильнее сказать, что есть постановление правительства, оно было принято еще в 93-м году, которое устанавливает дополнительные требования к состоянию здоровья людей для целого ряда профессий. Прежде всего, это профессии, которые связаны с эксплуатацией опасных механизмов, техногенно опасных производств и так далее. Ну, это понятная совершенно мотивация и логика.
То есть, машинисты, летчики,
водители, там... летчики, диспетчера управления воздушного движения, работники электростанции. Там,
а военнослужащие?
Военнослужащие.
Все ли?
Ну, все, конечно, они имеют доступ к оружию.
А милиционеры?
И милиция.
А как же у нас среди милиционеров и военнослужащих попадаются наркоманы?
Дело в том, что, издав постановление, это нормативный акт, мы не позаботились, или правительство тогда не позаботилось, детально расписать регламенты его исполнения, ответственных лиц. Вот. Поэтому это постановление, оно существует, но де-факто оно не исполняется, потому что нет...
Ну, а сегодня почему это не сделать? Почему сегодня, это вам не проинициировать?
На сегодняшний день это проинициировано, и такая работа проводится правительством, прежде всего Минздрав соцтруда, поскольку это во многом их кафедра, вот, совместно с другими ведомствами.
Потому что, понимаете, мне, честно говоря, немножко удивительно. Ну, то, что это не работает, постановление это, и я вам могу рассказать. Вот. А просто вы гость, поэтому вам как бы первая скрипка. А мне удивительна такая вещь. Вот как безрецептурные продажу кодеинсодержащих, как запретить. Вот запретить у нас все быстро делается. Вы предложили, правительство поддержало, депутаты поддержали, СМИ поддержали, ура. Это когда запретить. А когда что-то сделать, довести до ума, не запретить, а проконтролировать. С 93-го года, 20 лет без малого, 20 лет. И у нас то летчики под наркотиками, то милиционеры.
Ну, видите, дело в том, что до недавнего времени проблему наркомании, наркопреступности рассматривали только сквозь призму полицейской работы. Сажать, пресекать, привлекать к уголовной ответственности. Видите, мы все это время занимались. Я, придя на эту должность, я прежде всего постарался изучить мировой опыт. И мировой опыт, в том числе и решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, антинаркотические конвенции, говорит о том, что одной полицейской работы вообще результата не будет.
Я вам открою секрет. Не только в области борьбы с наркоманией, но и в любой другой
в области преступности в целом. Да. Дело в том, что мы сегодня возбуждаем ежегодно почти 240 тысяч уголовных дел, 120 тысяч привлекаем к уголовной ответственности. Но этого мало, потому что второе направление, но от этого не менее важное, это сокращать спрос на наркотики. То есть нужно работать по тем направлениям, которые бы уменьшали этот спрос на эти наркотики. А здесь целый ряд составляющих. Это в том числе и выявляемость, мониторинг наркоситуации в стране. Как я вам уже сказал, простые списки, там, регистрация наркопреступников, они ничего полностью не дадут, потому что, по сути, это люди, которые добровольно обратились в органы здравоохранения. А те, кто не обратились, стало быть, их и нет, как наркопотребитель. Это не так. важнейшей функцией государства является администрирование целого ряда видов деятельности, включая производственную деятельность, общественную и так далее. Но производственная деятельность, как я уже сказал, она имеет в том числе и ту особенность, что есть опасные механизмы. Поэтому есть постановление правительства. И мы как раз обратили внимание на это вот буквально год назад, что надо его так довести до таких кондиций, чтобы оно начало работать в предприятиях любой организационной правовой
формы. Я вам тогда еще к этому, дай бог вам в этом преуспеть. Я только хочу добавить еще одну вещь, что мне кажется, что, знаете, у нас очень часто говорят, надо начинать с себя. Вот недавно Владимир Владимирович говорил, надо начинать с себя, когда речь зашла об условиях для инвалидов. Вспомнил, что в Белом доме нет ни лестниц, ни туалетов. Вот. Но, правда, сказал, когда, правда сказать, Путин сказал, через две недели все появилось в Белом доме. Так вот, надо начать с себя. Я имею в виду два вопроса. Вопрос первый. Надо к этому постановлению вам сейчас, как мне кажется, внести дополнение о том, что государственные служащие не могут быть наркоманами. Потому что начать надо с себя. Не потому, что наркозависимый клерк, госслужащий, принесет много вреда. Но если мы позволяем себе платить деньги, зарплату и содержать у себя на работе наркозависимому, мы тем самым посылаем месседж обществу. Это не такой большой грех. То есть свои ряды должны быть чистыми. Это даже не вопрос, это утверждение. Это предложение. Вопрос такой. Виктор Петрович, а что делать со слухами о том, что очень большой сегмент распространения наркотиков занимают сами наркополицейские?
Ну, эксцесс может быть в любом сегменте нашего общества. Поэтому мы такие случаи стараемся выявить. Вот у меня действует достаточно сильная служба собственной безопасности. И если мы получаем такую информацию, мы, конечно, немедленно включаемся, изучаем, так это или это просто слух, или навет на кого-то. Так, ну, порядка 100 человек ежегодно мы привлекаем к уголовной ответственности. Если говорить про вовлеченность с злоупотреблением наркотиками, ну, приблизительно это 10%. Это 10%, когда люди пытаются заработать дополнительные деньги за счет там, манипуляций с наркотиками. 90% случаев это либо превышение служебных полномочий, либо там, иные какие-то злоупотребления, либо нарушение законодательства. Поэтому мы по всему спектру организуем такую работу. Сказать, что наркополицейские крышуют у нас бизнес, ну, это было бы несправедливо по отношению...
Это преувеличение?
Это, конечно, преувеличение.
А Кущевка, там не было наркотиков, там Кущевка не навела на грустные мысли о том, что, может быть, где-то в каком-то вашем территориальном отделении такая же ситуация, полное сращивание преступности с правоохранителями?
Ну, вы знаете, я вот как руководитель ведомства, так утро начинаю с того, что мне кладется сразу сводка по ситуации во всех территориальных органах. И по результатам работы, по изъятиям, арестам, задержаниям. То есть я сразу нахожусь в курсе дела. Так. Кроме того, собственная безопасность мне практически в ежедневном режиме докладывает, какие получены сигналы. Ну, сигналы – это сообщения граждан, там, допустим, информация в средствах массовой информации, иные какие-то сообщения через оперативную работу. То есть мы на это все реагируем. Это просто недопустимо.
Вы сейчас сказали задержание. Я вспомнил вопрос, который хотел давно-давно вам задать. Скажите мне, а что-то вот, если говорить о самом, те, кого сажаете, все мелочевка какая-то. А где наркобароны? Где они?
Ну, вопрос понятен, его регулярно задают. Дело в том, что мы как раз сориентировали за эти годы организацию оперативной работы на выявление, во-первых, оптовой торговли, не розничной, а оптовой торговли, так, и на выявление преступлений в организованных формах. На сегодняшний день могу сказать, что 85% всех наркопреступлений, которые мы выявили и пресекли всем пулом правоохранительных органов, 85% это делает наша служба. То есть мы как раз фокусируем внимание именно на этой составляющей.
Ильич, вы уходите от ответа, извините, при всем уважении к вам. Бароны где? Мелочевку ловите? Мелких путников?
Нет, ну, смотря что вы понимаете под бароны.
Ну, я вам скажу, бароны – это те, кто организовывают поставки в Россию, там, тонн, сотен килограмм, отправки вот эти…
Я понял, да.
Они те, кто распространяет 10 пакетиков героина.
Да, бароны, крупные бароны, так, они в Афганистане и в Центральной Азии. Потому что в России крупных таких наркокартелей, которые бы себя чувствовали безнаказанно и торговали в огромных объемах, там, я не знаю, тоннами или десятками килограмм, такого нет. Все-таки полицейские службы у нас достаточно сильные. Это просто невозможно, это мы сразу обратим внимание. Обычно эти люди глубоко законспирированы, но мы выявляем людей, которые держат крупные каналы по реализации. Так, например, мы провели совместную операцию «Осьминог» совместно с Афганистаном, Таджикистаном и США, которые, значит, это группа людей, которая организовала канал поставки героина сюда, к слову говоря, в московский регион. Только в России...
По телевизору, по-моему, было несколько месяцев назад. Это...
Ну, это я говорил об этом, да. Но только в России мы 23 человека задержали. На самом деле, это достаточно такой серьезный канал. Они пытались расширить его, но им это не удалось, потому что...
Используя осьминога, которого вы упомянули, образ, то есть, вы, другими словами, если я правильно понимаю, у нас, так сказать, последние там сантиметры щупальца этого осьминога, именно, да. А голова и мышцы, они... Конечно, за границей.
Конечно, да. Потому что место производства – это в Афганистане. Афганистан сегодня производит 90% всего героина. Вот. А доставка крупных оптовых партий идет через подчас труднодоступные горные регионы там, Бадахшана, Памира, затем через степи, скажем, Казахстана. А дальше, перед отправкой в Россию, это распыляется на относительно мелкие партии. Потому что сейчас уже не рискуют крупными партиями отправлять. Если там, условно говоря, лет 5 назад у нас были задержания по 400 килограммов героина, сейчас такого нет. Как правило, больше 80 или 100 килограммов героина не везут. Это вообще исключительный случай. Обычно 10-20 килограммов. Это аналогичная ситуация действует в Мексике и США. Там тоже, да, эти партии дробятся в Мексике. С тем, чтобы потом их забросить по мелочи уже в США, да. Поэтому мы, конечно, видим тенденции, которые в Мексике привели к ухудшению ситуации. То же самое сейчас мы видим, наблюдаем в Центральной Азии.
Игорь, мы с вами много поговорили про наркотики, но вы ведь не только директор наркоконтроля. Вы федеральный чиновник очень крупного уровня и очень много лет. У меня к вам несколько вопросов есть вот в этой вашей ипостаси, с учетом этого вашего опыта. Объясните мне, пожалуйста, почему у нас все чаще катастрофы? Грессе, Шушенская, Булава, Союз, Протон, самолеты, пароходы. Вот есть такое ощущение надвигающейся какой-то катастрофы глобальной. Может быть, это только ощущение, паническое настроение. Но согласитесь, частота техногенных катастроф и аварий, она увеличивается. Почему это происходит?
Ну, на мой взгляд, требуется тщательное разработка регламентов управления отраслями. Дело в том, что когда мы жили в Советском Союзе, была командная экономика, были выстроены регламенты, были понятны ответственные должностные лица, с них спрашивали. В настоящее время во многом форма деятельности предприятий сменилась. То есть мы перешли к открытой рыночной экономике, перешли к частным владельцам, что само по себе, конечно, правильно. Так? Но во многом регламенты на сегодняшний день, они определяются исключительно коммерческими интересами. То есть на сегодняшний день, допустим, вопросы, скажем, работы авиакомпаний, а я был председателем совета директоров компании «Аэрофлот», во многом там определяется прибыльностью предприятия, с тем, чтобы вывести предприятие в прибыльное, чтобы был коммерческий успех, чтобы больше было перевезено пассажиров, чтобы самолеты были более экономичными. Соответственно, конечно, компания заинтересована закупать исключительно зарубежные самолеты. Тем более, что, скажем, стоимость самолета через 7 лет начинает резко снижаться. А когда уже самолеты 15, там 18 лет, то это, как правило, 15% стоимости первичного самолета. Но он еще может летать вполне. И компании закупают именно эти модели. Так? А при этом никто не регламентирует порядок закупки российских самолетов. Потому что местным компаниям невыгодно. Говорят, зачем покупать? Воломогорда там стоит в пустыне.
Вы о чем? Какие российские самолеты? Где они? Да. Вы какой самолет имеете в виду?
Да, пожалуйста, я могу привести пример. В 2007 году мы вывели из эксплуатации самолеты региональный, Ту-134. Да. Они действительно уже устарели, да. Они прожорливые, по шумам не проходят и так далее. И мы их вывели под контракт с Объединенной авиационной корпорацией на приобретение вот этих суперджетов. Угу. В 2008 году уже первые два суперджета в сентябре должны были летать. До сих пор.
Так они, я про это и говорю.
Они не летают.
Так, Виктор, я про это говорю. Вы говорите, российские самолеты
не покупают. А я сейчас объясню.
Их нету.
А я объясню. Но дело в том, что российский самолет на самом деле есть. И он был на тот период времени. В 1999 году, в 2000 году, завершились испытания и осуществлена полная сертификация самолета на замену Ту-134. Это самолет Ту-334. Он полностью проходит по шумам, он значительно более экономичный. Но ввиду ряда, видимо, заинтересантов, был этот самолет не допущен был до серийного производства. Так, это, об этом мне говорил Ментимер Шарипович Шаймиев. Так, потому что производство должно было на Казанском заводе. Вот, но перебросились на вот этот суперджет.
Понятно. Понимаете? Мы ушли к самолетам. Подождите. А вот вы сейчас то, что вы сказали по поводу общей проблемы,
да.
Что регламентов нету. А у вас нет ощущения, что проблема та же самая, что с этим постановлением по наркотикам 1993 года? Когда что-то запрещать, проблем нет. Когда что-то контролировать, неприбыльная деятельность. Да, и мозгов требующих, запрещать мозгов не надо, неприбыльная деятельность. Тут государство не дорабатывает. Ведь то, что произошло с Болгарией, да, контролирующие органы государственные не контролировали состояние этого теплохода. Мы не знаем, что там будет с Як-42 ярославским. Но Сайна-Шушенская, очевидно, совершенно недоконтроль со стороны Ростехнадзора. Наверное, я не помню, кто там контролирующий. Вот я вас и спросил-то о чем. Как сделать так, чтобы государство начало выполнять свои функции? Ведь мы налогоплательщики, платим государству деньги не за то, что там раз в год нам парад победы показывают, а за то, чтобы нам гарантировали нашу безопасность. Это контроль за медициной, транспортом, самолетами. Это полиция, которая работает так, чтобы на улицу было не страшно выйти. Вот тут-то государство как раз вот этих контрольных функций не выполняет. И вопрос мой, что делать с этим?
Ну, прежде всего, хотел обратить внимание, что государство должно реализовать свою функцию через совершенствование нормативной деятельности, через продуцирование качественных законов, через продуцирование важных и действенных нормативных актов. Потому что мы отдали деятельность производственную, коммерческую, в частные руки отдали. Поэтому задача установить такие правила работы, которые бы позволяли, с одной стороны, работать по тем правилам, которые государство создает через инструмент, значит, избранников народа, через правительство, а контрольные органы должны контролировать, чтобы это происходило. Но извините, когда регламенты нерабочие, то можно контролировать очень много, но если регламент расплывчатый, то и контроля качественно по определению не получится.
У нас заканчивается уже время передачи, но, тем не менее, еще несколько вопросов я надеюсь вам успеть задать. Вы обратили внимание, что ваши коллеги, полицейские СКП, на сегодняшний день раскрыли почти все резонансные убийства. Почти все. Осталось, ну, на моей памяти, там, два убийства 20-летней давности нераскрытых. Как вы думаете, означает ли это, или приведет ли это к тому, что заказное убийство как метод решения вопроса уйдет из практики?
Ну, я в любом случае думаю, повышение качества расследования, оно во многом обязано также оперативно-розыскной деятельности, как вы знаете, Следственный комитет...
Я поэтому сказал, полицейские СКП, запятую упомянул.
Да-да-да. Я не думаю, что это, конечно, исчезнет, но то, что количество их уменьшится, это безусловно.
Потому что вы понимаете, что я имею в виду, превенцию, да, когда есть в стране там 25 нераскрытых громких резонансных убийств, то любой легко делает заказ, и любой легко принимает.
Да,
когда из 25 резонансных 24 раскрыто, то как-то не очень охота рисковать.
Я согласен, да, это, конечно, повышение качества работы, повышение качества законодательной сферы, регулирования уголовно-процессуального кодекса, ну и как бы улучшение администрирования в целом в стране.
А вот теперь вопрос. По вашей предыдущей должности вы имели непосредственное отношение к государственным наградам. Вас не удивляет, что у нас практически, ну, я, по крайней мере, не слышал про высокие государственные награды, про ордена, рядовым полицейским, вот тем оперативникам, следователям, которые раскрывают эти убийства. Вот не чересчур ли мы здесь жадничаем? Вот, по-моему, обратная сторона маятника. При советской власти, так сказать, ордена и медали раздавали, как, там, не знаю, конфетки в Аэрофлоте. А сегодня вот этим вот ребятам, которые на земле работают, этим операм, этим следакам, что-то я не слышал, чтобы их там... Или я ошибаюсь?
Ну, я сейчас доступа к статистике не имею. Тогда... В то время, когда я работал, нет, достаточно много. Очень людей представлялось наградам. Но другое дело, что...
Вы понимаете, что я не про генералов, я про лейтенантов и майоров.
Да, другое дело, что... Нет, были лейтенанты, и сержанты были. И на самом деле достаточно много людей представлено к наградам. Другое дело, что как-то мало это освещалось, мало уделялось этому внимания. Понятно, когда награждают какого-то генерала или там, одного из руководителей ведомств, это, конечно, приобретает сразу огласку. А когда награждают лейтенанта, как бы, ну, наградили и все. Ну, там, министр вручил в лучшем случае. Поэтому, на мой взгляд, это как раз должна быть улучшена работа со средствами массовой информации, медийные средства, показывать, за что конкретно
получили. Я вообще считаю, что пиар МВД вообще работает ужасно.
Там, там есть, на самом деле, кого поощрять.
Есть о чем есть о чем рассказывать.
Да, именно.
Хорошо, о чем есть рассказывать. Ладно, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, рецепт борьбы с коррупцией от Виктора Иванова.
Понимаете, я бы сформулировал, что бороться надо не с коррупцией, а бороться надо с причинами ее порождающими.
Достаточно. Услышал. Молодец. Визирую. Виктор Иванович, традиционный вопрос нашей передачи. Представьте себе, что на полчаса вы президент Российской Федерации. Три указа, которые вы подпишете.
Я себе не представил.
Тем не менее, три указа, которые вы подпишете. Вот вы полчаса, у вас полная власть. Вы знаете, по нашей Конституции у президента практически абсолютная власть. Вот полчаса у вас есть, три указа, и всего полминуты на ответ.
Я об этом не думал.
А эмоционально? Вот о чем они будут? О чем?
Ну, первое, что надо сделать, конечно, сформировать правительство.
Так, второй указ.
Понимаете, на мой взгляд, чем больше вопросов мы регулируем законами, тем меньше остается места для указов.
Я хорошо уточняю, я забыл, что я имею дело с юридически грамотным человеком. Указы, законы, вот три вещи, о которых вы инициируете законодательные акты. О чем они будут?
Этот вопрос, на мой взгляд, праздный. Тем более, сразу решить вопрос, какие должны быть указы.
Не праздный. Я вам открою секрет. Да. Много лет с вами знаком, поэтому мне очень важно, чтобы радиослушатели увидели, что у человека, сидящего передо мной, болит на душе. У меня был один министр технической области, который сказал, указ о свободе слова, например. Были люди, которые говорили о стариках. Ну, невозможно смотреть на это. Хотя это не Минздравствовал развития были люди, а тоже, да. Вот я задаю этот вопрос, что вас беспокоит? Вот три темы, по которым надо что-то делать. Понимаете, не подходите к этому как юристы.
Тема,
как...
Да, тема, да.
Вот назовите три темы.
Ну, таких тем много достаточно. Так, ну, во-первых, та тема, которой я занимаюсь.
Понимаю, наркотики.
Ее надо, конечно, глубже изучить с точки зрения того, что нужно сделать для того, чтобы давление наркотиков уменьшилось. Тем более, в программе у меня есть,
но, второй,
к сожалению, долго второй, не регулируется.
Второе,
это, конечно, по причинам коррупции. Надо вскрыть причины, почему это происходит.
Третий.
И заняться этим вопросом. А третье, это, конечно, надо рассмотреть вопросы, связанные с развитием нашей экономики, общественного развития.
Уточните. Больше свободы экономики или больше государственное влияние на экономику?
Ну, понимаете, ведь экономические вопросы, они связаны с созданием определенного правового поля для развития. Поэтому надо понять, почему у нас регионы, в регионах идет достаточно тяжелое развитие, почему у нас возникла проблема жизни в малых городах, в селах, почему у нас ежегодно порядка 2000 сел прекращают свое существование, их вычеркивают из реестра, как действующие населенные пункты. Колоссальная проблема. Ну и, конечно, проблема смертности населения. Почему у нас очень много людей молодых умирает?
Спасибо. У меня в программе сегодня в гостях был Виктор Петрович Иванов, директор Федеральной службы по контролю обороту наркотиком. И человек, который заговорил про экономику не случайно, потому что я знаю тот факт из жизни Виктора Петровича, что до прихода в конце 90-х в органы государственной власти Виктор Петрович возглавлял очень успешное крупное коммерческое предприятие, созданное с нуля, ничего не приватизировавшее. И вообще это была, так сказать, структура такая, как бы сегодня сказали, инновационная.
Хочу обратить внимание, с уставным капиталом 2 миллиона долларов.
В конце 90-х.
В 96-м году.
Да, то есть все равно, сегодня все равно 200 миллионов. Как минимум. Вот, так что человек имеет право говорить об экономике сознанием дела. Виктор Петрович, спасибо. Я надеюсь, что вы еще не раз появитесь в этой передаче.
Спасибо вам за актуальную беседу.